ждала этого приглашения, и тут оно как бы на меня упало. И этот день знаменательный для меня. У меня тупо дико болит голова. Прям, знаете, просто нереальное давление. Уже напилась всего, и кофе, и чай. Поэтому вы будете шутить, а я буду хихикать. Привет! Это подкаст «У меня было», в котором мы обычно разбираемся, как устроена наша индустрия, но сегодня у нас необычный выпуск. Никаких серьезных вопросов и сложных тем, правда, мы и раньше особо этим не занимались, но теперь можем себе позволить безрассудство абсолютно официально, потому что у нас, и вот тут должен быть, не знаю, стук бокалов... Вот, потому что у нас сегодня пьяный выпуск, финальный в этом сезоне. Ура! Меня зовут Олеся Лукьяненко.
Меня зовут Настя Лоткина. Напоминаю, что моя миссия на земле – поднимать престиж украинского сценариста и поднимать ему зарплату. А партнер нашего сезона – торговая марка «Доппельгерц».
И сегодня у нас еще есть третий говорящий голос. Как пошутила Настя Лоткина, 8 выпусков мы уговариваем Настю Рахманину сесть с нами за один стол в студии. И вот он, 9-й выпуск, и Настя сегодня снова с нами. Ура!
Всем привет, меня зовут Настя Рахманина, и я голос занудства в этом подкасте.
Да.
Обычно этот голос звучит за кадром, а сегодня ему дали микрофон.
Человек тысячи правок.
Человек, нет, нельзя, это несерьезно.
И пока мы не очень пьяные, представим нашего гостя. Умные люди говорят, что пить нужно только с теми, кому доверяешь. Вот, поэтому мы так и сделали и пригласили к нам в гости человека, которого мы очень любим, с которым мы дружим. И прямо очень рады, что она к нам пришла. Это креативный продюсер Анна Елисеева.
То есть на нормальный выпуск меня не позвали. Вы что, говорить со мной, собственно говоря, не о чем пока. Но бухнуть и потрындеть просто, то кого... Ой, да ладно, да, Елисеева.
Как самого преданного слушателя нашего подкаста.
Да-да, именно как слушателя.
На самом деле повод есть. Давай мы немножко вот представим, чем ты занимаешься, потому что у тебя на самом деле ну, много-много всего. Это и сериал «Новенькая», потом же это анимационный долгострой блокбастер «Мавка». Это проекты, которые сейчас в девелопменте. Наша Галя, питчинг которого состоялся буквально недавно, и вы вторые по результату.
Первые.
Вторые.
Да, вторые, по-моему. 15. 15 и 15 сложно сказать, когда 15 баллов соревнуются с 15.
У них, наверное, на первом этапе, это же второй, было больше. Ну, в общем, они, да.
Наша Галя, которую вы пишете вместе с Наташей Ворожбит, Наташа пишет, ты продюсируешь. Очень ждем этот проект. Потом еще есть проект Зиля.
Наташа пишет, я читаю.
Family is канал.
Давайте, вот да, передайте, успела, пожалуйста, слово Лоткиной, потому что у меня была заготовка, что я комментировала, начиная с самого первого выпуска, писала Насте в личку, создавала отдельные чатики, что почему Настя так сильно хвалит гостей. Значит, первые полчаса Настя расхваливает кормилица, значит, индустрии, короли всего на свете. Я думаю, ну, сейчас Настя как бы скажет... что-нибудь приятное про меня.
Я надеюсь, я напьюсь, а потом начну. Но мы зовем в гости тех, как ты сказала, кому доверяешь и с кем не подерешься. В этом году были моменты, когда мы с Аней были близки. Потому что мы стали работать очень плотно вместе. Но я хочу, помимо всех Аниных безусловных преимуществ и ее плюсах, подчеркнуть тот редкий дар, который уж если человеку не дан, то он не дан. Это Анины...
Я не дано!
Дослушайте, пожалуйста. Дослушайте меня, пожалуйста. Это Анины невероятные soft skills. Вот есть разные продюсеры, там, в чем-то талантливые, в чем-то упорные, в чем-то там принципиальные, в чем-то одаренные, но нехватка продюсеров с классными человеческими скиллами, мне кажется, у нас огромное. И вот Аня как раз тот человек, чьи человеческие качества перевешивают все при все. Ну, потому что всему можно там научиться. Я не говорю, что Ане нужно учиться или это. Аня так слишком много всего умеет и лезет во все, потому что умеет все лучше всех. Но, в принципе, продюсер должен таким быть. Подвинул там дизайнера и... И давай я все сделаю. Но Анины человеческие качества – это то, за что хочется выпить. Браво, Аня. Как бы мы ни скублились.
Давайте за это выпьем, потому что как раз последнее то, почему мы с Настей дрались, как раз из-за soft skills. Потому что Настя меня строго вычитывала. Не писать ей поздно вечером, не беспокоить ей, потому что долгую жизнь карьерную шла к тому, чтобы позволить себе, значит, не отвечать на звонки после 10.
А, так тебя удерживали или тебя...
Да, я стала писать, и Настя меня предупредила больше, чтобы не делать. Я быстро прокачала этот скилл.
Так вот из-за кого эта тема появилась в нашем подкасте.
Я хотела анонимно, чтобы мы просто про эту тему поговорили. Но на самом деле мне это... Я думала, мы позже к ней придем. Но это очень важная тема, потому что я как сценарист, я работаю круглосуточно. Я там по вечерам, ночью пишу, для меня нет никаких проблем там пописать. Я, наоборот, крепше усну, если поработаю перед сном. Но если мне кто-то написал в 9 вечера смс-ку, которая меня взволновала, я не могу потом уснуть до 3 ночи, и спасает только доппельгерст «Спокойный сон».
А какого характера должна быть смс-ка?
Не, ну любая, любая по работе. Ну я же не безразлична к работе. Любая по работе. Не дай бог правки получить вечером перед сном. Это все. Не, я понимаю, Аню, Аня разруливает проблемы в ту же секунду, как они поступают. Вот только прилетела проблема, Аня сразу придумала решение и проблему запустила тому, кто ее должен решить. То есть это, наверное, правильный подход, но просто...
Ты закалка продюсера, на самом деле.
Меня же тоже за это вычитали несколько раз, прежде чем что-то решать, подумай. Но там была, да, странная смс-ка, потом ее перечитала, потому что несколько раз, ну, тоже уже вечер, на самом деле все уставшие посредине продакшена. Я написала: Настя. И потом я поняла, что человек, который получил от меня эту смс-ку, реально читать: Настя, соберись. Настя, давай что-нибудь сделаем. Давай что-нибудь смонтируем быстрее. Ну, а мозг работал вообще совершенно в другом направлении, просто там, типа, складывая задачки на завтра.
Я знаю каких-то людей из нашей индустрии, которые еще при этом пишут капслуком и много восклицательных знаков.
Красно.
Вот это очень больно.
Можно я расскажу историю тоже, которая меня, ну, немножечко научила вот этому, там, беречь личное время человека. Я работала вторым режиссером с Галиной Балантимкиной, которая сейчас является продюсером Starlight
сериального направления.
Да. Вот. И она была продюсером фильма, я была вторым режиссером фильма, и ночью мне звонят откуда-то из Литвы или Латвии, в общем, откуда-то из другой страны. И говорят мне: мы не можем вам отдать актера Шевелькова. Это один из гардемаринов, он наснимался. У нас тут такой завал, такое произошло, кто-то заболел, кто-то там в реанимации, такое. Дайте, пожалуйста, телефон вашего продюсера. Нам нужно договориться, как перенести съемку. Я подумала: блин, мы же коллеги, мы киношники, мы должны друг другу помогать. А завтра у нас съемка. Ну, не с Шевельковым, он там должен через пару дней приезжать. И я думаю: ну мы же братья по крови, мы должны друг другу помогать. И я вообще без зазрения даю телефон Галины Балантимкиной, и она мне перезванивает через минуту. То есть разговор с теми людьми был очень короткий. Я сказала: Настя, никогда больше так не делай. Типа, это моя жизнь, это мое время, это мой телефон, это вообще суперценность. И как-то настолько она была убедительна, что я поняла все это. Но, конечно, съемки — это другой вопрос. Когда съемки, все горит, и решения действительно важны, то понятно, что нет дня, ночи и режима. Вот. Но в остальное мирное время все-таки...
А сколько лет назад это было?
Это было лет, наверное, 12-13.
Ну, зачем вы подаёте?
Это важный момент.
Возраст 20-летний.
Важный момент, потому что 12 лет назад все реально звонили. Ну, как бы по любому поводу все звонили. Сейчас парадигма изменилась, сейчас все пишут. Ну, сейчас очень редко, я не знаю, что должно случиться, чтобы человеку позвонили. То есть это реально там, ну, сгореть что-то должно, нам не знаю.
Ну, реакция, в принципе, одна и та же. На звонок, что на сообщение, если ты как бы в тесной связке, и тебе что-то начинают навешивать, то ты точно так же хочешь реагировать.
Особенно если ты в часах, и тебе в часы это все приходит поздно ночью.
Я
включила, а я нет. И вот это прям меня убивает, когда ты лег спать уже.
Я здесь калории меряю.
Настя, а какая у тебя с журналистами этика в этом смысле есть?
Ну, если говорить про редакцию, то у нас есть рабочий чат, и есть договоренность, что мы после 10 вечера в рабочий чат ничего не постим. Ну, потому что это рабочий чат, его нельзя замьютить. Если после 10 туда кто-то что-то запостил, значит, ну, прям вот что-то очень-очень серьезное случилось.
Ну, просто съемки — это как будто у тебя эфир постоянный, перманентный. Это у тебя каждый вечер, каждый день эфир. И я понимаю, что иногда можно не ответить, спасти себе вечер, но просто завалить проект, на самом деле, по ходу. И ты все время как бы на весах, да, что я хочу спокойно спать, или я все таки хочу доделать проект, да. И потом спокойно уже спать.
Ну, Настя про это и сказала, что, в принципе, сейчас, когда у нас были съемки, особенно только начинались, ну, никаких границ не было. Я просто писала чуть по вопроса по поводу промо-ролика на Одессу. Но на самом деле я абсолютно согласна. Границы очень важны, особенно в нашей сфере, когда границ в принципе нет. И мы, наверное, никогда не отдыхаем, даже когда идем в кино или, ну, пытаемся выспаться, все время приходят какие-то идеи, голова, ну, все время полна рабочими процессами. Поэтому очень важно отключаться. Но здесь, мне кажется, важно не только ждать от других, сколько отключаться самой. Если я понимаю, что я, например, на грани, и я уже больше не могу, мне нужно отдохнуть. Я действительно, я мьючу все. И рабочий чатик, и нерабочий. Я знаю, что мне нужно выспаться. Ну вот, кстати, по поводу съемок, я отключилась в 10 вечера вот совсем недавно, и пришел вопрос в 11 с площадки. Я на него не ответила. Ну ничего, разрулилась. Поэтому, но все равно важно не выгорать.
Давай, может, еще скажем еще о каких-то достижениях Аниных, потому что вот отдельно хотелось бы выделить YouTube-канал Family, с которым, я так понимаю, ты пришла на студию, да, и начинала. Нет, ну, неважно. Это один из первых твоих проектов на студии. И я его сегодня открыла. И была, я залипла. Ну, как-то раньше Family, наверное, тема меня не очень интересовала. А сейчас я открыла, и там ролик, который ты снимаешь вместе, наверное, со своей старшенькой, она на кухне. И это так волшебно. Уже несколько лет прошло. Вообще ты ни капельки не изменилась. Я так и понимаю, что девочка подросла, а ты нет. И это прям
коллаген.
И это прям такой няшный контент у всех, у кого есть дети, семья, кто заботится там о здоровом питании. Это прям всем советую. Вот. И еще что важно сказать. Аня — мама двух детей и двух прекрасных девочек. И вот сегодня, как настоящая мама-продюсер, после подкаста сначала в детский сад, а потом на всю остальную работу.
Ты на деловой ужин.
Да-да-да. Я сейчас решила все-таки на съемку с ними заскочить. Их деть некуда, но очень нужно проконтролировать Стасика.
Ты в декрет не уходила?
С первой уходила на 6 месяцев, а со второй с Катей только пришла работать на студию, и прошло буквально там 2-3 месяца, я понимаю, что я залетела, и долго, сначала там пару недель молчала, потом думаю, ну как-то, наверное, нужно сказать. И это было как-то для всех неожиданно, что только пришла на студию и сразу же забеременела. И я не уходила с Катей.
Да, ты все время
я
была,
все время
ты просто как бы становилась больше, потом стала совсем больше, а потом снова вернулась.
А потом сразу же вернулась. Ну, пару недель где-то я посидела дома, но все равно работала уже удаленно. Это было тяжело. Но я сделала это.
И тогда же Family Is появился.
Family Is появился после первого ребенка. И в чем-то правда в том, что это был один из первых проектов, с которым я пришла на студию. И тогда Фильмье еще не занимался YouTube. Не, занимался YouTube-каналом. И у Полины был ее блог про книжки. И
был у Андрея Алферова блог.
А я говорю, что давайте сделаем про мам, потому что я серчила информацию для мамы. Адекватных каналов, кроме Комаровского, не было. Я говорю, я ничего в YouTube не понимаю, но давайте я попробую. И мы вот на путем проб и ошибок сделали этот YouTube-канал, и неожиданно для меня он вырос в реально самый большой канал после Комаровского в русскоязычном интернете.
О материнстве?
О материнстве. Mm-hmm. Он о материнстве. У нас основная тема — это психология для родителей и немножко о здоровом образе жизни. Я реально этим горжусь. Это мой проект, который я действительно считаю социально ответственным, супер полезным, потому что вот на пике его развития было гораздо комментариев, поклонников и благодарных родителей, которые писали спасибо. Действительно полезно и круто. И у нас информация действительно проверенная, классная, полезная. И мне кажется, вот то, что исходило от меня как от молодой мамы, вот эта искренность, которая прежде всего важна в блогерстве, она как бы сказалась на вот этой интонации канала.
И знают, Аня, один секрет, если хочешь поднять просмотры и супер, чтобы степень комментариев выросла до небес, должна быть тема вакцинация. Поэтому давайте выносить в заголовок нашего выпуска на YouTube вакцинация.
100%, потому что тут же набегают антипрививочники, и начинается какая-то такая дикая борьба, значит, прогресса с староверами, и это, ну, очень круто и классно. Дискуссию не будем развивать сейчас?
Не, мы как это, в анонсе пообещаем, а на самом деле оставим, чем пусть слушают.
Да, если бы у нас был видео-выпуск, было бы ставить там вот эти гифки со смеющимся Биллом Гейтсом, танцующим, подмигивающим.
Аня, расскажи нам немножечко вот о проектах, которые у тебя сейчас в девелопменте, в частности, проект «Наша Галя», потому что, мне кажется, есть каких-то уже понятны его плюсы. Ну, во-первых, очень у тебя классный сценарист, с чем мы тебя поздравляем. Плюс, мне кажется, что сейчас есть такой тренд 90-х, да,
вот я тоже хотела об этом сказать.
И наша Галя как раз вот, что называется, в тренде. И к тому же любопытно, что это обещает быть дорогой, качественный украиноязычный украинский сериал, что раньше, ну, было практически невозможно, да, то есть мы хотели, если мы хотели что-то получше снять, мы должны были с кем-то объединяться, чаще всего там с северным соседом.
Аля, если не тебе говорить про громкие проекты, сделанные только для Украины, потому что мы же едем на, вот мы та студия, которая сделали и будут люди, мы это тот самый продакшн.
Давайте скажем, кто тот самый сценарист, мы так и не назвали.
Да, ну, я, по-моему, вначале, но нужно...
Та самая никому неизвестная девушка, которую я открою миру. Значит, Наталка Ворожбит, сценарист и режиссер этого проекта.
48 минут!
Для чего нужны часы? Наталка Ворожбит, тот самый сценарист и режиссер этого проекта, режиссерка, да, с феминитивами. Про тему 90-х. Это мой второй подход к теме, потому что до этого я уже хотела, давно хотела сделать что-то про 90-е, и мы пытались написать сценарий с Ярославом Войцешиком, но пока отложили на полочку. Может быть, когда-нибудь вернемся к этой теме. Но очевидно, что тренд возник, хотелось что-то снимать по этому поводу, потому что, как ни странно, в Украине про 90-е ничего нет. То есть масса контента из России, но про своих героев, про свой опыт, как мы это пережили, как это было в Украине. И, собственно говоря, он же отличается от России, потому что у нас это было как раз обретение независимости, да, и это немного по-другому, чем смотрели на это в России.
И еще очень классно, по-моему, Наташа говорила на том же питчинге, что это будет женский взгляд на 90-е. Это прям очень крутая фишка.
Да, абсолютно. Все началось с женского взгляда. Мы с Наталкой до этого писали «Зили», и после этого хотелось очень с Наталкой работать дальше, потому что она действительно уникальная автор.
А Кайдаше она сняла между Зилем и Галей.
Кайдашей она снимала параллельно с Зилю, наверное, даже Зиля заканчивала чуть раньше, и после этого снимала Кайдашей.
Давайте еще объясним, что такое. Мы так говорим, как будто все понимают. Давайте объясним, что такое Зиля.
Разве здесь не наши преданные фолловеры, не наши 5 любимых людей?
Они тоже тут, но еще есть парочку.
Не, вы просто налейте себе, и вы будете с нами на одной волне.
Все же должны со вторым экраном, во втором экране сразу гуглят. «Зилля» — это наш полнометражный проект и сериал, 2 в 1, это будут 2 формата, которые Наталка написала еще в 2018 году, из которых мы выигрывали питчинг уже, но после этого была некая там скандальная непонятная ситуация, финансирование у нас забрали.
Это был 11-й питчинг, после которого секвестр бюджета был?
Да, да. Вот у нас тогда еще Роксолана выиграла, и то же самое. И «Зилля» на какой-то момент легло на полку, потому что это дорогой проект, исторический, по мотивам Ольги Кобылянской. Идея переделать и сделать новую версию по книге Ольги Кобылянской принадлежала Ире Костюк. И тогда стал вопрос, кто бы это написал. Я предложила, пускай напишет Ворожбит, потому что она сделает это современно, то есть в исторической эпохе, но с современным каким-то подходом. И вот мы так с Наталкой познакомились, а она тогда как раз дописывала «Дикое поле». И вот мы все это время писали «Зиля». Нам, мне очень понравилось с ней работать. И после того, как мы дописали «Зиля» и ждали вот этого момента там, нового финансирования, когда мы запустимся в продакшн, я предложила Наталке сделать что-нибудь про женщин. Давайте сделаем какую-то честную, классную такую драму про нас, про женщин, которые, значит, несут, ведут эту страну вперед. И Наталка говорит, у меня есть тема, давно хочу ее сделать, но она про женщин, но про 90-е. И вот рассказала тогда, там, коротко, буквально, на уровне вот легла, что это история ее мамы, и о том, как она в 90-е, собственно говоря, перестраивала свою жизнь, тянула свою семью и взрослела. Потому что, ну, все люди, которые даже взрослые, оказались после разрушенного союза немножко детьми, и нужно было перестраивать там свою идеологию, ценности под новое время. И мы с сериалом «Наша Галя» подались на конкурс «Печей», и, собственно говоря, тоже стали победителями.
А скажи, а вот работая с таким именитым автором, да, у которого такая прям крутая фильмография, ты как продюсер креативный даешь правки?
Это очень хороший вопрос. Во-первых, как я себя чувствую как креативный продюсер?
Подождите. То, что я давно ищу эту дырочку, чтобы сказать. В первом сезоне Маню хотели звать как креативного продюсера, такую же, как мы. Но Аня-то уже выбилась. Аня из креативного продюсера стала самым настоящим продюсером. Аня стояла в основе многих проектов. «Черговый ликар» и «Скаженный Василий», и «Женский доктор». Запускала многие проекты, а потом занималась чем-то следующим. Вот. Но сейчас Аня прямо вышла в высшую лигу, у нее забрали слово «креативная», Аня настоящий продюсер. И как ей чувствуется в этом статусе, мы поговорим попозже. Да,
это два вопроса. Потому что чувствуется хреново, хочется бухать.
Правки легче присылать без приставки «креативный».
По поводу, как работать с Наталкой, да, в принципе, ну, сейчас про Наталку и про Настю отдельно. Я вообще с большим пиететом отношусь к сценаристам. Для меня это такие же люди, как музыканты или художники. Когда ты читаешь нечто талантливое и круто сделанное, с душой, интеллигентное, ироничное, то у меня это, ну, вызывает дикий восторг, в принципе, как искусство. И когда читаешь такие, ну, вот как Наталкины сценарии, то давать правки — это действительно, ну, как-то неудобно немножко.
Обидеть художника боишься.
Да. Ну, как бы есть, понятно, есть какое-то видение, какая-то канва, например, о чем мы договорились. Или, например, ну, какие-то технические моменты, да, что-то упущено, что-то там нестыковка или что-то недопонял, это нормально. Там переспросить, уточнить. Но когда уже начинаешь залазить вглубь, это очень неудобно. Я большой ее поклонник еще начиная с Гай Германики.
Это когда школу они делали, да?
Да, школа.
Был такой сериал.
Да, это был знаковый сериал и один из первых, да, таких радикальных сериалов. И поэтому, ну, знаете, где Наталка, а где я. И поэтому я считаю, что она мне дает работу, и всегда немножко неудобно. Я считаю, что это ее проекты, а я просто призвана как бы помочь и просто спродюсировать и реализоваться. И поэтому это абсолютно, конечно, авторский голос.
Но ты же тоже несешь какую-то ответственность за конечный результат, и важно, чтобы, ну, вы одинаково с автором понимали и смотрели в одну сторону. То есть это больше как дискуссия, наверное, происходит.
Да, это больше как дискуссия в рамках вопросов и в рамках, опять-таки, существующих украинских болевых бюджетов, потому что когда Наталка пишет, и я вижу, что там у нас 50 оригинальных локаций из 90-х с интерьерами, экстерьерами, то, конечно, просишь там, а давай немножко перепишем, да, давай немножко хронометраж ужмем. Зилю было немного по-другому, потому что идея исходила от нас, и было какое-то изначально продюсерское видение. И там как-то легче работало с комментариями. А сейчас, поскольку наша Галя — это абсолютно ее история, то я стараюсь, ну, как бы, даже если мне что-то где-то, возможно, непонятно, или я бы сделала по-другому, то я все-таки, ну, себя останавливаю.
Хорошо, в контексте темы провокационный вопрос. Опыт с другим сценаристом, который еще все время рядом, который друг, да, то есть которого... Вот это вот расстояние пиетета, оно максимально сокращено. Не будем называть этого человека, скажем так, что на имя на А.
Да, нет,
нет, конечно, мы скажем, вот, ну вот, вы еще работаете вместе с Настей Лодкиной, да, и несколько проектов, да, мне кажется, уже...
Да, у нас много проектов. Столько всего уже понаписывали,
понапридумывали, дайте денег.
Настя, отправляешь правки?
Да, во-первых, у Насти очень талантливый автор.
Это мы знаем.
И вот мы первый полный метр шприц, который мы обязательно снимем, нам его прям придут и попросят, чтобы мы его сняли. Вообще, мне кажется, не было правок. Он прям настолько зашел, и это был один из немногих сценариев, которые я читала и сразу же себе визуализировала, не хотела исправить ничего. Ну, может, там опять какие-то мелкие технические штуки. Но в выходные, вот наш там любимый проект «Наикращие выходни», мы, конечно, впились немножко по-другому. Скажем так, синопсис меня вообще вдохновил. На этапе по эпизодника вообще просто был полный восторг, но когда когда Настя написала первый драфт диалогов, у нас была первая стычка. И мы, значит, она кричала, что я безумная редакторша, которая сыпет комментариями и просит переписать все. А я как бы плакала и говорила, ну как
же. Я говорила, что Аня, я не твой автор. Тебе просто нужно найти другого автора.
Да, я шла, плакала, и все мои soft skills мне не помогали. Да, это было зверски. Но сейчас уже оглядываешься.
Ну и тогда же родилась моя шуточка про то, что если хочешь сделать хороший сценарий плохим сценарием, дай его почитать максимальному количеству доброхотов, и оп, хороший сценарий превращается в плохой сценарий.
А, это была пасхалочка, да?
Мне была еще одна пасхалочка. Я все себе выписывала и потом комментировала. Сейчас я считаю, что тот сценарий, по которому мы работаем, это один из самых лучших сценариев, которых я читала.
Ну, вы зашли на сложный жанр. Это же комедия. Сейчас вы расскажете нам чуть-чуть о проекте. А с комедией, мне кажется, там всегда очень много субъективизма. И ты прям не знаешь, как это вымерять. Да? Тебе вот либо в этот момент смешно, либо не смешно. И что... как бы обидно, часто это работает просто из-за настроения.
Ну, мне кажется, что мы ближе к 40 уже немножко по-другому, как бы все-таки цифруем. Комедия — это действительно очень субъективно. Шутку прокручиваешь в голове по одному, она может звучать по-другому. И это действительно очень сложно. Особенно у нас там много героев и много персонажей. Хотелось там добиться какой-то динамики и как-то там по-разному видели этих героев. Но ничего, мы как бы там прошли эту боль. Каждый вынес свои уроки. Ну, я, по крайней мере, вынесла для себя свои уроки.
Ну, расскажите нам чуть-чуть о проекте.
Проект называется «Найкращі вихідні». У нас потрясающий режиссер Аня.
Да, у нас потрясающий
как
режиссер.
Как же его зовут?
Его зовут даже с дрожью в голосе. Влад Климчук.
Влад снял первых два «Скаженных Василия». И плюс Влад последний год учился...
Три года.
А, последних три года, да, учился за океаном.
Да.
Можно сказать,
как мы сейчас американский шутим, наш режиссер. Наш американский режиссер.
У вас здесь каст.
Ну да, мы в таком... осторожном препродакшене. Не, в активном препродакшене.
В активном предпродакшене даже кое-что уже сняли.
Очень осторожном продакшене, да, потому что наш партнер в этом фильме — это «Атлас Викенд». И часть действий происходит непосредственно на фестивале, и их невозможно имитировать фестиваль, построить сцену, нагнать людей, поэтому мы кое-что сняли на фестивале.
Да.
То есть был реальный фестиваль?
Был реальный фестиваль.
И вы по-реальному снимали кино?
В чем гениальность замысла и как Настя это сделала? Когда «Атлас Викенд» пришел к Сазановскому, Сидоренко, основатель фестиваля, его директор, пришел и сказал: давайте снимем вместе кино. Сазновский говорит: о, интересно, и скинул в один из чатиков. И мне кажется, этого чатика уже нет. И я говорю: класс, я знаю, кто это напишет Лодкин. Настя рассказала, Настя вдохновилась, уехала в отпуск и приехала с шикарным логлайном, потому что не хотела сделать кино про фестиваль, какую-то нишевую узкую историю там, для любителей фестивального движения. Например, я на фестивале не была, мне это непонятно. И, в общем-то, ну, как бы, наверное, большинство людей и зрителей тоже. И стояла задача объединить, сделать широкую, классную, понятную всем комедию и добавить, вот как Рождество, добавить какое-то объединяющее начало. Собственно говоря, фестиваль, песню, и это то, что дает фестиваль, вот эту тему объединения. И Настя придумала новельную структуру, там 4 сюжетных линии, и финалы всех линий происходят на фестивале. То есть, в общем-то, это не про фестиваль, это кино про любовь, про дружбу, как говорит наш немецкий актер, about passion.
А помнишь, как логлайн был сформулирован? Нет.
Ну, там было 4 логлайна.
Вот этот, который был рожден в отпуску. Парень из Германии едет для того, чтобы покорить девушку из Украины, но вместо этого теряет хедлайнера. Сестра из Львова едет на собеседование, но вместо этого теряет брата.
Брат ей все портит.
Брат ей все портит. Пацаны собираются устроить легендарный мальчишник, но вместо этого...
Все идет не так, скажем мягко.
Это Настя мне всем пытается тавтологию убрать, эту некрасивую.
Короче, все всех теряют, но находят еще больше.
И у нас есть месседж. Настя считает, что в любом фильме должен быть месседж, который четко и ясно озвучен целевой аудитории, ну не целевой, да, зрителям, о том, что для того, чтобы в жизни случилось с тобой нечто крутое и новое, нужно выйти за пределы собственной квартиры, зоны комфорта, и тогда обязательно все случится.
И потому и фильм называется «Выходные».
Да, поэтому все тут.
Как все закручено. Но если сейчас денег не хватает.
Так, вы будете его питчинговать, да, в Госкино, когда будет конкурс «Полных метров».
Мы подавали с этим фильмом уже на Госкино в прошлом году.
Он по-другому назывался?
Он назывался, да, у него было другое рабочее название «Выходные на Атласе». Ну, то есть слово «выходные», вот как главный месседж, главное ключевое слово оставалось. И мы проиграли, и это была боль, я выступала, он даже есть фотографии с моим
плачущим.
Мне кажется,
как раз жюри сбило название проекта, почему-то со стороны показалось, что не подумали, что это какой-то промо-фильм фестиваля «Атлас».
Помимо названия, мы же подавали много документов, синопсисы, сценарии. Сценарий получил очень хорошие оценки, потому что когда мы... Сейчас, значит, история была короткая. Мы получили оценки, мы даже не прошли на первый этап. И я как бы думала, господи, наверное, настолько не понравился сценарий, настолько, наверное, Настя не мой автор. Все как бы ужасно. А потом мы запросили экспертные оценки, и они были прям чудесные.
Им не понравился фестиваль сам,
да? Им не понравился фактор фестиваля, о том, что, значит, было два момента. Во-первых, что фестиваль ватный, что абсолютно неправда, потому что фестиваль всегда поддерживал украинских музыкантов, и для атошников бесплатные билеты и там масса...
Не, он очень патриотичный, очень фестиваль патриотичный. Очень много...
Ну так и там среди делает. Хедлайнеров всегда были музыканты, да, украинские.
Да, и второй момент, что как бы зачем продвигать коммерческий фестиваль, зачем делать промо-ролик. И потом как бы мы со слезами аргументировали, что если бы, наверное, кто-то хотел снять кино про Зигит, это была бы как часть национальной гордости, это круто, потому что в фильме тоже коммерческая студия. И классно, что мы все здесь это строим и прокладываем этот туннель и роем это своими ногтями. И прям, ну, все знают, как тяжело делать этот фестиваль. Ну, кто знает, вернее. Это реально очень тяжелый адский труд, и ребята работают даже не в большие там плюсы. И я иду продолжать с этим месседжем, абсолютно веря в это, размахивая этим флагом, что поддержать такое кино и поддержать отдельный фестиваль и нас, и всех вместе, это поддержать креативную индустрию. Особенно после 2020 года, которая размазала и кино, и кинотеатры, и артистов,
и
этих музыкантов, и фестивали, просто в какую-то, ну, значит, раскатала нас как блин. И очень важно поддерживать нас именно как индустрию, потому что кино вдохновляет музыку, музыка вдохновляет кино, и музыканты, и актеры здесь объединились ради одной какой-то идеи показать, какая Украина классная, новая, крутая страна, как много у нас хорошей музыки, хороших актеров, классных историй. Я считаю, что мы должны были быть поддержаны в прошлом году, потому что идея сама по себе реально патриотичная и абсолютно проукраинская. Очень надеюсь, что мы будем поддержаны в этом году, и все-таки зрители увидят этот фильм.
Есть у тебя понимание, сколько для тебя кажется вот нормальный срок для проекта? Допустим, написан какой-то, есть идея, написан даже какой-то там сценарий, может быть, пилот. Вот как найти, вот понять ту грань, когда вот это мало, проект еще не дозрел, и вот, например, это много, проект уже, к сожалению, там перезрел. Как ты думаешь, для девелопмента?
Да, я сейчас скажу, что я думаю об этом. Во-первых, это вообще вопрос не ко мне. Это мне все время было интересно спросить у тебя, Олеся, как у тебя так все быстро получается?
Не, у меня есть уже эти долгострои, и я понимаю, что, ну, наверное, уже вот уже перезрели. Вот я прям те проекты, которые давно начались, я уже как-то на них смотрю и понимаю, что они, мне кажется, уже где-то там остались, и вот готова. Ну, не то чтобы с ними распрощаться, но они, мне кажется, как-то так далеко уже.
У меня был какой-то период, когда, и, наверное, сейчас в каких-то проектах продолжается, когда я прям все время в девелопменте. И ты сидишь такой, ну когда ты уже что-то сделаешь? Потому что действительно были проекты, в которых я участвовала на этапе запуска. Это и «Черговый лікарь», когда там с Юлей Міщенко начинали. И второй сезон «Жіночого доктора». И там «Скажене» я начинала делать. А потом они как-то уплывали из моих рук. И был период, когда я все время в девелопменте. И ты сидишь и просто перестаешь верить в себя, потому что ты не можешь... Ну,
это сейчас я?
Да, ты ничего не можешь реализовать.
Ну как, я думаю, считаю, есть какой-то срок?
Да, я считаю, что этот срок есть. есть, и он не больше 2 лет. Потому что, например, вот с мавкой, давайте посмейтесь, там, кто эти люди,
которые не вышли еще.
Очевидно, мы там застряли на девелопменте, и мы начали там в 2016 году, даже, наверное, там, в конце 2015-го. То мы, конечно, подзастряли, мы настолько хотели сделать все хорошо, прекрасно, и ну, вот нас давали, делали большой спецпроект, то ну, нельзя было так долго оставаться на, в том периоде.
Но мне кажется, еще просто, во-первых, такую планку взяли и по качеству продакшена, и по истории, что, видать, вам самим не хотелось ее занижать. И плюс, поскольку это все-таки были первые шаги в такой серьезной анимации, я думаю, что наверняка невозможно было просчитать вот абсолютно точно продакшн. Но нам, вот те, кто работает на FilmBA, по секрету показали еще какой-то очередной новый тизер или сцену. Ну, это прям вау. Это когда ты видишь, ты, у тебя как бы новые силы все-таки дождаться этой премьеры и посмотреть. Это, ну, это прям до мурашек.
Да, спасибо большое. Мы когда сами увидели этот новый трейлер, воспряли духом. И ну, каждый новый материал. Сейчас продакшн прям очень активный. Мы надеемся, что мы в 2022 году наконец-то выпустим мультик. Да, это вдохновляет. И ты понимаешь, что не зря прожиты годы.
Аня, так каково быть продюсером, а не креативным продюсером?
Ужасно. Вообще отвратительно. И лучше быть креативным.
Теперь за деньги отвечаешь, да?
Да, в наикращих выходных я отвечаю за деньги и, в принципе, ну, как бы за организацию, чтобы проект, процесс бежал. И вот здесь почему еще мы как бы с Настей вроде с на одном берегу, потому что мы креативно его, да, как бы там рождали вместе и в какой-то момент плыли в одном направлении, а сейчас мы немножко с разных. А пересели это... на разные лодки, и Настя продолжает как бы креативно, творчески его плакаты,
а этот человек, который говорит
человек,
нет.
Жмёт. Да, да это человек, который говорит, и это абсолютно не органично для меня, потому что я тоже все понимаю про творчество, про то, как хочется дать больше денег на производство и режиссеру, чтобы каждая сценарная деталька и месседжи, и все было сохранено, и я же вижу как бы эти цифры и понимаю, что ну, есть как бы реалии, которые непобедимы там, на данный момент. И все, конечно, украинское кино, это вот, к сожалению... Вот скажите, вот вы знаете хоть один фильм украинский, который бы не уткнулся в этот бюджет? Вот любое там, даже когда там твоя любимая картина, ты смотришь, и ты понимаешь, ну дайте ребятам хоть чуть-чуть больше, хоть чуть-чуть больше времени, больше ресурса, больше бюджета, это было бы прям классно, потому что идеи действительно абсолютно конкурируют.
Слушай, я думаю, что даже те люди, у которых вроде бы безграничные какие-то бюджеты там по американским меркам, они все равно имеют уже.
Не-не, Олеся, вы не сравниваете. Я уверена, что нет. Я уверена, что все равно есть
некая... Всегда не хватает.
Всегда не хватает, но все равно есть, когда прям, знаешь, это как у нас по-разному нет денег. Mm-hmm. Потому что одно дело, когда тебе там Кэмерона не хватает, а другое дело, когда тебе не хватает прям совсем на элементарные вещи, там на хорошие гонорары, когда ты не будешь выбирать актеров, когда ты не будешь перебирать локации бесконечно, потому что не можешь оплатить ту, которая там с первого раза понравилась режиссёрам. Или ходит локейшн бесконечно уговаривает. Ну, это очень разные, очень по-разному нет денег.
Ну, и главная выработка, что кино — это когда ты снимаешь минуту или две в день, а не 6.
Да, абсолютно. Нижняя планка бюджета украинского кино, там, комедия, должна начинаться там, от миллиона долларов.
Нужно всем ходить в кино, на украинское кино, вести маму, бабушку, собаку, тоже ей покупать билет, что все упирается в это. Да? То есть в какой-то момент ты просто считаешь и понимаешь, что ну, проект просто сильно вылетит в трубу, и ты никогда эти деньги не отобьёшь. Ты проходишь по какой-то грани. Если бы украинское кино у нас бы больше зарабатывало бы, оно бы, конечно, бы имела больше бюджет, поэтому ну, можно, все в кино.
Да, можно было сказать, что с экономической точки зрения это замкнутый круг, потому что в бедной стране не может быть там богатой креативной индустрии, но я все-таки смотрю на это как на прорывание туннеля ногтями. Раньше не говорила про ногтями, но после опыта последних месяцев у меня эта метафора, я прям вижу окровавленные ногти.
Это то, что я называю грязь на зубах.
Да, да, прям такие ломающиеся, и в ну, вся эта боль и мучение, но я все-таки верю, что мы движемся вперед, и мы те люди, которые строят эту индустрию. И она все-таки разовьется вместе со всей страной. Ну, потому что должна разбогатеть страна, и потом все мы, и будет больше кинозалов, и будет качественное кино, на которое, соответственно, будут ходить украинцы. Потому что давайте будем честными, мы не, тоже не на каждое украинское кино пошли бы.
Напоминаем, что партнер нашего подкаста – торговая марка «Доппельгерц». Партнер моих вечерних засыпаний – комплекс «Доппельгерц. Спокойный сон». Партнер моих утренних подъемов – комплекс «Доппельгерц. Женьшень». А мои партнеры по жизни сейчас сидят в этой студии. У нас финал сезона. Мы собрались, чтобы выпить с Аней Елисеевой. И чтобы немножечко вспомнить, что было классного и что будет потрясающего в будущем.
Вот давайте обсудим сезон.
Вот у меня есть такая аналогия, может быть, вы с ней не согласитесь, но наш финальный выпуск первого подкаста мы писали в канун Нового года. Вот. И я считаю, что этот выпуск мы тоже пишем в канун Нового года. Почему? Потому что в индустрии Новый год начинается с новым сезоном. Тогда телеканалы достают все, что они вот наснимали за лето, все самое дорогое, красивое, ставят в эфир. Поэтому я вот прям хочу спросить, есть ли у вас какие-то ожидания? Может, ждете ли вы что-то вот в этом новом индустриальном году, что бы хотели посмотреть?
Я да, начну. Давай. Я жду «Крепостную», «Жадану любовь».
Всем интересно, выжил ли Жадан. Но они вторым тизером прям совсем запутались.
Ну классно, молодцы.
У меня прям такая гордость берет, что когда выходили сериалы типа «Игры престолов», и все люди в мире начинали там драться, вот эти фанатские теории, спорить, да, вот это будет вот так, а это будет не так, ну там что-то пытаться предугадать. И я всегда думала, блин, когда же у нас появится такой сериал, чтобы вот, ну, зрители его тоже спорили, дрались, выдумывали там сотни фанатских теорий. И когда вышла «Крепостная», и когда люди реально начали драться в комментариях и придумывать вот эти кучу фанатских теорий, спорить, я подумала, боже, наконец-то у нас тоже есть что-то свое, что вот точно так же цеплять зрителя. Но мне очень интересно вот с этой точки зрения посмотреть, как это будет развиваться, как его воспримет зритель, и как воспримет зритель новую актрису, учитывая, что поменяли же главную актрису, и это прям такой, ну, большой вызов, мне кажется, для этого сериала.
Да, мне тоже страшно любопытно, и я думаю, что, ну, на второй уже серии все забудут, что была другая актриса.
Увидят Стрельникова.
Кстати, да.
А я очень горда, что «Крепостная» таки пробила поляков, и нарешті ми їх перемогли, і тепер вони, значить, частина нашого ринку, і прям вообще ребята молодцы.
Да, потому что очень долго все ходили по польскому рынку, ну, давайте сделаем что-то совместное, давайте что-то сделаем для вас. И поляки очень скептически к этому относились, ну, попозже. А именно «Крепостная» пробила этот лёд.
Да, как только ушел российский рынок, сразу же все ринулись на Запад, и, ну, по сути, польский рынок теоретически должен был заменить собой российский. И прям главы медиагрупп ездили туда с, ну, большими делегациями, очень важными, и никто все равно ничего не смог сделать совместного. Ну, такого большого, очевидного и громкого. И вот слава-слава Майдадыру, слава Виктору Мирскому, пробита, наконец, эта стена.
Доходило же до смешного вот это вот противостояние, когда мы хотим туда, а они нас нет.
Да, да.
Когда
да.
они снимали сериал, вот, помните, типа, как три украинки да, приезжают да. В Польшу, и там, значит, вся вот эта история, но это же был просто, ну, он просился, да, этот да. проект в копродукцию, но нет, мы снимали сами своими силами с польскими актерами.
Кто еще что ждет? Да, я жду следующий сезон сериала «Наследники», который я обожаю. Я считаю, что это лучшая драма и комедия. Медиа, снятая абсолютно, там минимум экшена, все в кабинетах, просто богатые люди сидят в классных интерьерах и разговаривают так, что невозможно оторваться.
А сколько уже сезонов вышло?
А что это за сериал?
Ну, давай,
«Наследники», «Succession», Аня, посмотри. Еще я жду «Мавку» и «Аватара».
Меня же предупредили именно про этот вопрос. Я думаю, хоть просмотрю, что я жду, потому что тоже позорится. Ничего не жду, ничего не смотрю. Вообще не включаю телевизор. И вдруг я поняла, что я смотрю два странных сериала, которые, вот, наверное, с точки зрения целевой аудитории, поставил бы в тупик маркетологов, чего я их смотрю. Потому что один — это «Метод Камински», а второй — это «Sex Education». Две крайности, в которых, собственно говоря, женщина с двумя детьми 40 лет не
посередине,
посередине совершенно с другим интересом не вписывается ни в одну, ни в другую, но я абсолютный фанат и одного, и другого сериала. Наверное, во мне живут какая-то старуха и подросток, и еще никак не может созреть женщина. У Sex Education третий сезон, а у Метода Камински уже вышел третий сезон, но я никак не успеваю его посмотреть.
А я жду финальный сезон «Декстера».
А, это же они сделали огромную паузу,
да?
Ну, и вот сейчас они
там
же
как
сделали.
Было? Они в 13-м году они закончили сериал. Ну, типа, все закрыли, всех убили, ну, почти. Вот. Ну, оставили, типа, чуть-чуть маленькую зацепочку на всякий случай. Но, в принципе, закрыли и сказали: все, до свидания. И вдруг в прошлом году они объявляют, что мы решили снять еще один сезон. Финальный, вот совсем финальный, прям окончательно. Типа, 10 эпизодов. И я его жду, потому что «Декстер» — это прям one love. Ну, это был вот реально первый сериал, который я, в принципе, начала смотреть. Потому что я не... Ну, когда все там уже сидели на всяких там «Докторах Хаусах», на вот этом всем, я не смотрела сериалы принципиально. Ну, уже тогда была снобом. Вот. Но потом я увидела «Декстера», и все, и понеслась.
А и «Секс в большом городе» кто-то ждет?
Так и хотела спросить, девочки, вы как хотите посмотреть? Передам привет своим подружкам, которые тоже тут работают на фильме «Ей». У нас даже есть такая как бы мини-группка. Мы тоже называем себя «Секс и город». И любим всякие.
А кто туда входит?
А вы подумайте.
А, сейчас все холостячки. Сейчас мы перечислим. Это Малкова.
Не все. Нет, кстати, не все. Не все. Нет, я так, девочки, не спалю. Нашу секретную группу. И они нас слушают, но все наши подкасты, поэтому я просто передаю им привет.
А, прилипка?
Это секс. Это в принципе секс.
Ну так и вы ждете?
Вот, и мы как раз обсуждали, у нас разошлись мнения. Потому что половина очень ждет и хочет посмотреть, а вторая половина говорит: блин, ну я не хочу смотреть, как постарели, вот как изменились эти героини.
Мы говорили вчера с вами.
Я не хочу вот это вот как-то... Это мне больно будет, я вот хочу остаться в каком-то...
А в зеркало как...
Так это же, понимаешь, это же то же самое, как посмотреть в зеркало. Вот сейчас «Секс и город», ну, не хочется, наверное.
Но мне кажется, тут даже дело не столько в «Сексе и городе», сколько в том, что все посмотрели «Друзей». Увидели вообще, как это на самом деле, да, когда вот ты их знал и любил всех там 25-летних, а сейчас они, извините, со вставной челюстью.
Ой, ну мне кажется, не в этом проблема. Ой, не проблема в том, что не постарели, потому что ты тоже стареешь, а вот смотришь на себя в зеркало. Ну, может быть, это просто такой взгляд.
Но ты же все равно думаешь, да, ты же...
Ну, нет, я к тому, что люди просто увидели, расстроились и не хотят расстроиться второй раз, ну, увидев вот из второго сериала любимых.
Окей, хорошо, ладно. Я опасаюсь только, что это просто использование темы. Угу. Ну, то есть, что не то, что не постарели или там что-то увидеть, какую-то вставную челюсть, а просто, что это, ну, высосанное из пальца и просто... Как это называется? Когда хотят эксплуатировать тему и просто чуть-чуть заработать бабло. А то, что взрослые люди в кадре или взрослые тетки, и там они когда-то были 30-летними, ну нет, меня это не пугает. Я считаю, что мы с Настей, один из следующих проектов должен быть про взрослых женщин, за женщин за 40, и про то, как жизнь продолжается. Вот рассказывала...
Когда мы его задумывали, им было 37.
Им было 37.
И они сейчас вместе с нами. Взрослые.
Не, ну вот рассказывала как раз Настя там историю о том, как 80-летние влюбляются и там расстаются, и потом опять сходятся, и жизнь продолжается. И если в совке это было вообще невозможно, то наше же поколение, вот мы будем стареть, ну что, мы перестанем влюбляться, девочки, когда нам будет 70. Поэтому, ну, очень хочется сделать вот этот про новых женщин. И когда вот, кстати, мы говорим, ну, вот портрет или зрительниц, или кто она, женщина 40 лет, да блин, женщина 40 лет — это я. Давайте, как бы, это наша одноклассница, да, в жизнь
провинции немного другая, чем в Киеве, и тем более в нашей сфере. Но тем не менее, все меняется. Очень хочется делать вот такие вот какие-то честные истории. Наша Галя, кстати, в этом плане очень честная. Наташа очень хорошо ее описывает, что это женщина, которая не всегда верная, не всегда хорошая мать, и в этом плане она отличается от тех героинь, которые вот, ну, типичные героини мелодрамы, которых описывала Наталья Стрибукова. Очень мне нравится этот подкаст, особенно как хвалили Наташу. Наташа, я тебя люблю, если ты нас слушаешь. Вот, ну, как бы немножко другие люди, мне кажется, немножко другие героини, и вот то, что телек смотрят уже наравне с платформами, мне кажется, все мы должны вот, ну, как-то уже переоценивать это. Если телек хочет расти и конкурировать с платформами, то нужно как бы...
Да, но насчет этих, там, скажем, 80-летних старушек, которые влюбляются, это прям классная тема, потому что, ну, я думаю, что, вот согласитесь или нет, я поняла, ну, в своем возрасте, мне даже уже чуть больше, чем 40, что то есть какие-то твои ощущения, и они никак не меняются с возрастом.
Да.
Это просто от слова вообще никак. Тебе просто прибавляются года, но все, что ты, как ты чувствуешь, как ты влюбляешься, как ты относишься, это все в тебе абсолютно остается.
Да.
Говоря о каких-то ожиданиях и каких-то знаковых вещах, я думаю, нужно обязательно сказать и поздравить группу фильма «Витлекс» Валентина Васиновича, которая попала в конкурсную программу Венецианского кинофестиваля. Это прям вау-вау, такого никогда раньше не было в украинском кино. Это огромнейший шаг.
Да.
Вот. Будем тоже болеть за ребят. Ну, тут даже, мне кажется, дело не в награде, а то, что они уже в конкурсе в Венеции, это прям, по-моему, уже большое достижение.
К Венеции постепенно подбирались, там параллельные программы, да, еще где-то. Но в этом же году уже еще один фильм попал, ну, правда, в параллельную программу, да, в конкурс «Горизонты». Тоже давайте про него скажем.
Да, кто там? Носорог. Носорог, ты сказала.
Фильм Олега Сенцова «Носорог», и прям очень интересно, что он возьмет, потому что, ну, учитывая вообще всю историю Олега, да, и предысторию этого фильма, и как он снимался, и как в Украине он себе немножко испортил карму, скажем так. И сейчас было бы очень круто, если бы он что-то получил, чтобы эту карму как-то
расскажи,
восстановить.
Пожалуйста.
Значит, в 2012 году, еще до всех этих событий, до ареста Сенцова, до всего, проект фильма «Носорог» выиграл 3-й питчинг Госкино. Потом случилось то, что случилось. И когда уже Олег вернулся, когда его обменяли, и он уже смог вернуться к производству фильма, он решил, ну, он и продюсер фильма Денис Иванов, они решили подавать его на финансирование фонда «Еврмаш». И, ну, он должен был подаваться параллельно на 14-й, по-моему, там на 14-й конкурс Госкино. Ну, вот уже вот в прошлом году. Но они понимали, что они не успеют. Ну, то есть документы на «Еврмаш» нужно было подать до того, как состоялся 14-й конкурс Госкино. А без официально подтвержденной господдержки в своей стране ты не можешь податься на «Еврмаш». И поэтому совет по... господдержки кинематографа наш принял, ну, такое беспрецедентное решение и поддержал, выделил 25 миллионов фильму без конкурса. Ну, индустрия, естественно, вся стала на дыбы. Я не знаю, как это было в лицо, но за спиной как бы очень долго все ругались и говорили нехорошие вещи. И поэтому, ну, хотя, в принципе, ну, мне кажется, все-таки это было объяснимо. Угу. Потому что Олег же сам говорил, что, ну, я же выиграл тогда, типа, 3-й конкурс. Поэтому сейчас, если бы фильм вот с такой предысторией, даже если, я сейчас не говорю про то, что Олег, там, тюрьма, вот эта вот голодовка, без вот этого всего, просто вот эту даже взять историю с тем, что, ну, вроде бы как совет по господдержке, типа, превентивно поверил, да, и дал денег, и было бы хорошо, если бы он что-то там получил, и как бы показал, что совет не зря поверил.
Пусть получит.
Девочки, а вы что, записываете подкаст без меня какой-то, который выйдет в следующем сезоне?
Да. Пока вы, девочки, будете снимать, и надеюсь, что вы все-таки финансирование получите «Наикращие выходные», у вас будет прекрасная, веселая, смешная жизнь среди
не
красивых молодых
актеров. Это не наш метод.
Нас Настя ожидает какое-то совершенно другое путешествие. Значит, вы будете снимать кино, а мы с Настей Рахманиной будем делать второй подкаст. Это будет нарративный подкаст в жанре true crime. И надо сказать, что вот
там в международном мире подкаст вот один из самых, наверное, популярных жанров, и мы так, в общем, амбициозно с Настей туда нацелились. В основе реальная история, вот тут дальше пойдут грустные, сложные темы. Реальная история о серийном убийце, которого никто не искал на протяжении 25 лет, и за преступления которого были осуждены как минимум 9 человек.
Больше 10 человек.
Да, это то, что мы точно знаем, но не исключено, и, возможно, мы даже как что-то нам удастся узнать, что таких людей было гораздо больше.
Ну, есть пока версия, что 14 их было.
И мы как раз хотим исследовать эту историю, рассказать о ней в нашем подкасте и встретиться с героями этой истории, с ребятами, которые были как раз осуждены, узнать, как они живут сейчас.
Как сложилась их жизнь.
Да, и главный, наверное, какой-то вопрос, который мы хотим себе поставить, это возможно ли повторение этой истории сейчас у нас, вот в наши дни, хотя она на самом деле не такая уже и старая. И как бы второй вопрос, а может быть, она уже и происходит?
Третий вопрос, ну, тот, который вот меня лично интересует, это все-таки история про людей, потому что, ну, в принципе, сам этот маньяк и все, что с ним связано, это не новость, да, и в Украине, и не только в Украине, об этом в свое время, вот когда его взяли, много и писали, и там снимали всякие там телепередачи, и документалки были, и все. Но когда мы начали погружаться в эту тему, я поняла, что там нет людей. Ну, то есть там просто есть факты, вот, там, убил, посадили, там, повесили дело, тра-та-та, но нет людей, ну, нет портретов этих людей, с этими людьми никто не поговорил, никто не показал, как они живут сейчас, как это все отразилось на их семьях, на их родных, а это же получается, что, ну, нельзя сказать, что вот там одного человека посадили, и, значит, эта история коснулась одного, да, это коснулось всей его семьи, всех его, ну, там, есть вообще ужасные случаи, когда... Ладно, не будем.
Да, не будем.
И потенциально это ляжет в основу сериала.
Да, 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 так получилось, что совпало. Это одна из теорий, которую вот я уже достаточно давно разрабатываю, как давно по меркам девелопмента, около года. То есть у меня реально остался еще год.
Но ты можешь успеть.
И да, мы хотим сделать историю сериальную, художественную, игровую. Она будет несколько иная. То есть это будет там, скорее всего, драма о матери и сыне. То есть она будет такая частная, через частную историю мы как бы покажем, дадим такой общий срез. А эта история будет документальная, и мы подали на конкурс Украинского культурного фонда, выиграли грант, и благодаря этому сейчас уже работаем над этим подкастом. Он будет украиноязычный, украиномовный, и запаситесь терпением, он выйдет аж где-то в середине октября, если у нас все получится. А будет называться «Не та людина. История серийного вбивці, якого ніхто не шукав». Собираетесь ли вы на Одесский кинофестиваль?
Да.
Я просто поделюсь. Ну, я очень люблю Одесский кинофестиваль, потому что я была, по-моему, с первого фестиваля, и ты его любишь как бы даже не за сам фестиваль, а за атмосферу, и вот тот отпуск, который там тебе удается выбить, ты его тратишь туда, и для меня это всегда был самый лучший отпуск, потому что тут у тебя и море, и солнце, и пляж, и тут же твои друзья, коллеги, и кино, и какие-то вечеринки. В общем, это какое-то прекрасное время, и поэтому, там, если у нас получится проанонсировать... скоро же совсем Одесский кинофестиваль, в котором в этом году акцент на украинскую национальную программу. По-моему, у них даже нет международного конкурса, и в национальном конкурсе какие-то прям супер ожидаемые премьеры. Вот, многие мы видели проекты, которые только питчинговались. Там, я помню, «Король Рэпа» был очень интересный питчинг. Это еще
хвалит, кстати.
Да, еще Юрий Миндянов начинал этот проект. Там будет «Стоп, земля» Катерины Горностай, такой полнометражный дебют, который уже получил призы в Берлине.
Много чего, да, везде получил.
Вот, и многое другое. Вот, я не уверена, что из-за занятости удастся в этом году побывать, но, в общем, мне кажется, фестиваль должен быть классным.
В отпуск собирается кто-то? Что такое отпуск? Настя, нет. Олеся?
Нет.
Аня?
Ну, у нас же с тобой, как мы уже тут сказали, съемки.
Предвидятся.
Да, предвидятся, поэтому нет.
Поэтому вместо отпуска витаминки. Мы дарим нашим гостям лучшее, что у нас есть. Нашу мудрость, юмор и витамины Доппельгерц. На правах ведущей этого подкаста я хочу сегодня одарить и ведущих этого подкаста, а также редактора этого подкаста. Ане мы дарим Доппельгерц коллаген бьюти. Аня, как мы уже слышали, фанатка коллагена. И по ней это видно. Аня выглядит потрясающе. И красота и молодость.
Я думаю, лучше уже просто невозможно, но...
Хвалить меня. Я хочу быть как Аня и тоже дарю себе коллаген бьюти от Доппельгерц. А Настя и Олеся.
Мы тоже хотим как Аня.
У нас атлетки. И они очень сладострастно смотрели, я видела, на упаковке Доппельгерц коллаген 11000+ для здоровья суставов. И получают их в подарок.
Ура!
Ура!
Подарки в студию.
Девочки, вам для составов, чтобы вы не хрустели во время эфиров.
Настя Рахманина вот почти марафонистка. Вот.
Я где-то пока рядом. Только половинку пробежала.
Также всем достается Доппельгерц женьшень, а Ане подарим Доппельгерц спокойный сон.
Ой,
ура!
Ура, наконец-то! Что, будем прощаться? Вот так неожиданно подошел.
Сезон подошел к концу.
Ура!
Было по-другому, чем в первом, я бы так сказала. Да.
Было более уверенно, во-первых. А во-вторых, мы реально опробовали же украинский язык, и мы теперь знаем, что мы точно можем.
Да.
И, возможно, третий наш сезон.
Да, если у нас будет третий сезон, то, скорее всего, он будет точно.
Дорогие
на
слушатели, напишите на нам языке. В комментариях, что вы думаете о нашей идее сделать третий сезон полностью украиноязычным.
Но чтобы он вышел и состоялся, обязательно всем нужно поднапрячься и снять много классных, крутых проектов.
Чтобы нам было о чем говорить.
Чтобы нам было о чем говорить в следующем сезоне. Давайте поблагодарим. Все, кто работал с нами все это время. Настя Рахманина, тебе просто большое спасибо. Это обычно за кадром. Главный редактор издания MBR. Если у вас еще нет в закладках этого издания, обязательно сделайте.
mbr.com.ua.
Но самая полезная штука — это телеграм-канал MBR. Ты всегда в курсе всех событий, которые происходят в киноиндустрии. Кого еще поблагодарим?
Сережу Демидова, нашего
продюсера-волонтера.
Все пользуйтесь программой casting.video. Это очень удобно.
Поблагодарим Виктора Мирского.
Да.
За то, что он нам столько раз отдавал свой кабинет. И мы просто не давали ему работать.
Наконец-то прозвучало имя этого святого человека.
Обложки каждый раз новые для нас делает Андрей Полищук. Музыку написал для нас Михаил Алиник. Она звучала и в первом сезоне, и продолжила звучать во втором. Звукорежиссер этого выпуска — это Иван Познышев. Мы отдельно передаем привет Денису Галушко, потому что он записал, наверное, большинство выпусков в нашем сезоне. И пламенный привет нашему звукорежиссеру монтажа Вячеславу Галинскому, благодаря которому мы так прекрасно звучим. И нет у нас этих вот. И, конечно же, спасибо нашей любимой студии Film.ua. Желаем ей много проектов. И еще отдельный привет передаем нашему ресторанному комплексу «Тарелка 22».
У них самые вкусные коктейли «Апероль Шприц», и у них великолепные холодные латте с бананом.
На соевом молоке.
Да, и самое важное, что если вы, не знаю, работаете на съемочной площадке, либо просто хотите заказать обеды к себе, там, не знаю, в офис, домой, можно воспользоваться.
Короче, всем рекомендуем еду на площадку «Тарелка Кэтеринг».
Спасибо всем, кто был с нами.
И подписывайтесь на нас, кто еще не подписался. Мы же верим в то, что третий сезон будет. Правда?
Так, нужно какой-то звук бокала, чтобы как-то веселее
все
это закончить.
За новый сезон.
Спасибо.
Всем пока.
Пока.
Пока.